Адвокат Жаров. Сегодня в подкасте.
По закону к вам в дом может прийти только тот, кого вы звали, либо тот, кто имеет право выломать вам дверь. Производство упрощенное, конкурсы интересные. Меня всегда спрашивают, а вот если я украду, а вот если я проеду на красный свет, а вот если я то, что мне за это будет?
Адвокат Жаров качает ваши права.
Всем привет! В эфире 7-й выпуск подкаста «Адвоката Жарова».
Уже 7-й?
Уже 7-й выпуск, юбилейный. Здесь простой человек Павел Беседин и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет!
Добрый день, Павел Андреевич!
Ну и сегодня поговорим обо всяком интересном и начнем с актуальных новостей. Вот сообщают, что в Набережных Челнах учителя ходят по домам учеников без предупреждения и смотрят, как они живут. Называется это операция «Быт». Есть даже видео, можно посмотреть на нашем сайте jarov.info. Антон, вообще это законно?
Ходить по домам?
Ходить по домам учеников и проситься к ним зайти.
Ну, ровно в той же степени, как это законно ходить по домам учителей, врачей, адвокатов и прочих представителей прекрасных профессий. Например, можно прийти домой к продавщице или водителю. Вы можете вообще позвонить в любую квартиру, если вы хотите туда позвонить и войти.
Ну, ты же понимаешь, чем я спрашиваю. Можно ли не пускать?
Конечно! Как и любого другого продавца картошки, или которые раздают Библию, или те, которые пришли из школы проверить, как живет ребенок, вы все их можете не пускать. И вообще-то нормальному человеку в голову не придет открывать дверь и пускать в свою квартиру кого-то, кого мы не ждали. Меня мама давным-давно говорила: сынок, пожалуйста, дверь никому не открывай. Я думаю, что совет моей мамы – это очень полезный совет, и к нему стоит прислушаться всем нашим слушателям.
Ну хорошо, скажи, зачем вообще эти люди приходят в дома учеников, ну, якобы с целью проверки, там, может быть, не кормят детей, не знаю, живут в плохих условиях. Кто-то же дал эту разнарядку – сходить по всем ученикам.
Ну, это вопрос хороший, зачем они туда приходят? И здесь ответов несколько. Значит, во-первых, они приходят, потому что им сказало начальство. Разумеется, это вряд ли инициатива самой учительницы там, средней школы для того, чтобы прийти в дом к ученику. Ей сказало начальство. Кто сказал начальству? Второй вопрос. И зачем сказал начальству? И что они там за акты составляют? Я все-таки адвокат, поэтому давайте говорить о законе. Вот по закону к вам в дом может прийти только тот, кого вы звали, либо тот, кто имеет право выломать вам дверь. Поэтому правильный подход в этом случае – дверь просто никому не открывать. Извините, я вас не приглашал.
Ну, слушай, приходит же учительница, испортится отношения с учительницей, а потом ребенка твоего будут двойки ставить. Ну, вот так же, вот, наверное, логика такая.
Нет, такой логики нет как раз. Если учительница поставит двойку после того, как вы ее не пустили домой, то с этой учительницей или с этой школой, или с этим учебным заведением, с этим директором надо расставаться и писать в прокуратуру, потому что так поступать категорически нельзя. Исходя из моей практики, тот человек, который не пускает к себе органы опеки какие-нибудь, или учителей, или других всяких проверяющих, обычно оказывается на коне. А вот те, кто открыли дверь и получили какое-нибудь там обследование, те оказываются в числе тех, которых нужно привести в пример, которых нужно примерно наказать. Смотрите, логика здесь очень простая. Если вы дверь открыли и к вам зашли, будет составлен какой-то документ. В этом документе может быть написано все, что угодно. Если учителей массово отправляют по домам учащихся, значит, задача что-то найти. И если никто ничего не нашел, значит, вы плохо работали. Вот выставляют полицейского с полосатой палочкой на перекресток. Если он не сдал там сколько-то протоколов за день, значит, он ничего не делал. Неважно, нарушали, не нарушали, такое в голову не приходит. Палочная система есть везде. Так вот, училкам, извините за такое выражение, потому что люди, которые впираются в чужой дом, они, ну, уважительного к ним отношения уже нет. Так вот, эти люди, они получили какую-то разнарядку. Давайте сделаем, значит, обследуем всех учеников и что-то, разумеется, найдем. Если они не найдут, соответственно, вы формально подошли к вопросу, и вы плохо защищаете права детей. Вот будет такая логика. Поэтому, заходя к вам в дом, они что-то найдут, что-то запишут. Может быть, у вас, может быть, у соседа, но обязательно кто-то где-то найдет. А вот те, кто не пустил, единственное, что будет написано в этом акте, меня не пустили в дом, но она и не имела права заходить.
Антон, что же делать родителям школьников в Набережных Челнах? Давай подытожим.
Ну, если сказать совсем коротко, то взять список адресатов, уполномоченный по правам ребенка, прокурор, местный депутат, директор школы, потому что, может быть, это какая-то самодеятельность. Да и губернатор тоже может поинтересоваться, что у него происходит в его подведомственной территории. Ну, в данном случае глава администрации Татарстана, да, если это Набережные Челны. Написать индивидуальное обращение, отправить по почте. Почта России – прекрасный инструмент для этого. И подождать месяц. Посмотрим, что они ответят.
Да, если, кстати, нас слушают в Набережных Челнах, и если вы будете писать эти обращения, напишите потом нам, чем все закончилось. Очень интересно, как отреагируют местные власти.
Кстати говоря, вот через интернет координация таких действий – это вполне такая прекрасная история. Нам интернет дает прекрасную возможность рассказать, что мы не одни такие обратились.
Скоординируемся в интернете, напишем письма через Почту России, подождем месяц и посмотрим, что получится.
Подкаст – это не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор.
Адвокат Жаров. Адвокат на максималках.
Настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров продолжает отвечать на вопросы простого человека Павла Беседина. Антон, вопрос вот какой. Палочная система, кабинетное правосудие, какие-то еще такие странные фразы.
Стоп. Фразы. Палки в одно место, кабинеты в другом месте остаются. Это разные вещи абсолютно.
Скажи, правда, что тебя могут засудить без твоего участия? Вот если мы говорим, например, о судебном приказе или о судебном решении. Расскажи, в чем разница и что это вообще такое?
Павел Ильич, нет. Без вашего участия вас засудить не могут. Другое дело, что ваше участие может быть очень строго регламентировано и очень сильно ограничено. Например, когда выносится судебный приказ, что такое, я сейчас расскажу чуть позже, вам присылают уже вынесенный судебный приказ, против которого вы можете возражать.
Его быстро отменят.
Его быстро отменят, если вы возразите. Но, конечно, мой любимый совет – нужно подойти к адвокату с такими вещами и быстро подойти, потому что там сроки очень сокращенные. Но что такое судебный приказ? Он выносится по тем делам, которые чаще всего споров не вызывают. Задолженность по коммунальным платежам. Ну, вы будете с этим спорить? Скорее всего, нет. Скорее всего, вы знаете, что вы должны.
Так.
Задолженность по кредиту. Вы знаете, что вы должны? Вы знаете, что вы должны. Поэтому никто особенно возмущаться не будет. Или задолженность, основанная на нотариальной сделке. Вы должны вернуть 100 тысяч рублей Ивану Ивановичу, вы вовремя не вернули, Иван Иванович подает, вот вам судебный приказ. Угу. Вы говорите, Господь с вами, я же уже отдал 100 тысяч.
Да вот вчера буквально.
Вчера буквально возражение на судебный приказ, он отменяется.
Угу.
Поэтому это такая упрощенная система. Кстати говоря, судебный приказ выносится и по взысканию алиментов, когда они взыскиваются в сумме, не в сумме в твердой, а в процентах.
Угу.
Если ваш должник по алиментам работает, если у него один ребенок, то это ваш путь получить судебный приказ. Ответчик может возражать, или в данном случае он должник называется. Должник может возражать, но, тем не менее, если он возражать не будет, то этот приказ вступит в силу и может быть исполнен.
Скажи, а сколько времени дается на то, чтобы протестовать, это обжаловать, как-то отменить этот приказ?
7 дней с момента получения. Но здесь что считать моментом получения? Поэтому, как только вы узнали, что против вас вынесен судебный приказ, ваш первый путь к адвокату бегом-бегом со всеми документами, причем к ближайшему, чтобы просто хотя бы не упустить сроки. Потому что достаточно написать просто возражение на приказ. Тут не нужно обладать семи пядями во лбу и просто говорите «я возражаю». Вот этого, но в письменном виде и определенным образом направленный. Тогда этот приказ будет отменен, и будет обычное исковое производство уже дальше, с которым обычно все и сталкиваются. А еще бывает кабинетное правосудие, еще бывает упрощенное производство судебное.
Вот что это такое? Чем кабинетное правосудие отличается от упрощенного производства? Или это одно и то же?
Кабинетное правосудие – это общее название для различных форм принятия судебных решений, когда не вызываются стороны. То есть вас спросят о том, возражаете вы против этой жалобы или не возражают, возьмут ваши письменные объяснения, и дальше один судья сядет в кабинете, отсюда название кабинетное правосудие, не вызывая стороны, не ведя протокол, посмотрит на бумажки и вынесет какое-то определение, какое-то решение, какое-то постановление о том, что он думает по поводу всего вот этого безобразия. И это называется кабинетным правосудием. Такие же бывают и иски. Это называется упрощенное производство. И делается оно, в общем-то, по почте. То есть, когда подается иск на сумму до 100 тысяч рублей, если мы берем Гражданско-процессуальный кодекс, этот иск направляется ответчику, ответчик высказывает письменно, опять же, свои возражения, прикладывает какие-то документы, и дальше судья принимает решение, исходя из этих документов.
Опять в кабинетике, без всяких посторонних людей.
Без посторонних людей, без заслушивания сторон. Но, к слову сказать, судья может вызвать стороны, если сочтет, что это необходимо, может перейти к рассмотрению иска в обычном порядке, но это все право судьи, но не его обязанность. Поэтому, когда вы будете готовить ответ на это исковое заявление, нужно понимать, что к этому нужно отнестись серьезно и подготовиться полностью и целиком, на все поставленные в этом заявлении вопросы. Тогда решение будет, может быть, за вас.
В итоге мы поняли, что кабинетное правосудие – это не оскорбление и не какая-то ужасная вещь, это просто такое название профессиональное для каких-то отдельных дел. Антон, но чтобы нам было это все полезно, мы же не адвокаты, да, вот в отличие от тебя. Вот мне нужно что-то решить в суде. Как я пойму, мне лучше обратиться к упрощенному производству или мне нужно начинать полномасштабный процесс и все сложно будет? Или это не я должен решать?
А это решил уже законодатель, это написано в законе. Если вам нужно взыскать алименты, то у вас нет варианта взыскать их не судебным приказом. Вы должны сначала обратиться с судебным приказом. Если речь идет о взыскании алиментов 25%.
То есть попробовать эту простенькую форму.
Да не попробовать, а вы обязаны.
Это единственный
путь. Это единственный путь по настоящему законодательству. Или если у вас иск на сумму менее 100 тысяч рублей по определенным типам производства, то вы просто обязаны пользоваться упрощенным судопроизводством.
А если 100 тысяч 1 рубль, то...
То уже добро пожаловать в обычный порядок.
Спасибо, интересные советы. В общем, если вам нужно решить какие-то небольшие вопросы с алиментами или с долгом Ивана Ивановича, то вы теперь знаете, что можно воспользоваться упрощенным производством.
Производство упрощенное, конкурсы интересные, да?
Адвокат Жаров. И процесс пошел.
Ну и раз уж мы заговорили о суде, о судьях, о вот этом всем серьезном, то вопрос, который меня давно мучил. Антон, мы все знаем фразу «встать, суд идет». Вообще эта фраза звучит в суде сейчас? Или «прошу всех встать»?
Ну, по-разному ее произносят, но действительно судья объявляет о том, что суд «встать, суд идет». Это фраза, прописанная в кодексе.
А скажи, зачем вставать? А что будет, если ты не встанешь? Вот все встали, а ты не встал, и судья
штраф
увидел...
Штраф получишь.
Сколько?
Какая разница сколько? Вот,
интересно же.
Нет, меня всегда спрашивают, а вот если я украду, а вот если я проеду на красный свет, а вот если я то, что мне за это будет? Дорогие мои, а что, вот вам в голову приходит ездить на красный свет и воровать? Нет, не приходит. Вот так же вам в голову не должно приходить не вставать при входе судьи. Это способ проявления уважения. Когда входит судья, все встают. Это способ обратить внимание, что вошел судья или суд.
Ну, просто странная вещь. Обычно в школе весь класс встает, когда входит учитель, и вроде как это такая, ну, традиция, да, просто там дань уважения. А здесь получается, что это не то чтобы традиция, это обязанность, и еще и оштрафовать могут, если ты что-то...
Ну, Павел Андреевич, это, конечно, хорошее сравнение школы с судебным заседанием. Совсем не похоже, да? И результатом будет не троечка за экзамен, а совсем другие последствия. Поэтому нет, это не шуточки, это все серьезно. Даже когда идет уголовное дело, встают все, включая подсудимого, который очень может не любить судью. Но вы обязаны проявить уважение. Этот человек решает вашу судьбу на том или ином этапе, в той или иной степени, и поэтому вы не можете его не уважать. Вот этот человек в мантии, мужского или женского пола, сидящий на возвышении или просто за столом, или еще как-то, но обязательно в мантии. Без мантии я его уже, судя, очень давно не видел, и закон не разрешает отправлять правосудие без мантии. И это правильно, потому что вы сразу видите, здесь серьезный разговор, здесь сидит человек, который специально пришел слушать ваше дело. И вот этот человек, мы должны его уважать. И поэтому мы встаем, когда заходим в зал судебного заседания, и таким образом проявляем уважение. Ну, обычно заходят сначала стороны, садятся, а потом уже заходит судья, все встают в этот момент.
Но скажи, на твоей памяти были какие-то интересные, неожиданные случаи, связанные вот с некими традициями?
Странных людей встречается на нашем жизненном пути довольно много, и в суд они тоже приходят, и, конечно, ведут себя тоже там странно. Не встающих при входе судьи в судебное заседание я видел много. Но обычно это заканчивается плохо для человека, который так себя ведет. И не потому, что судья обиделся, и сейчас ему там... Нет, не поэтому. Ровно потому, что если человек не встает, когда входит судья, если человек обращается к судье, ваша честь... Сейчас объясню, почему. Если человек ведет себя не так, как предписано правилами, в судебном заседании, где решается его судьба, то этот человек, как правило, проигрывает суд. Почему? Потому что он к процессу не готов. Он пришел плавать в бассейн без плавок, шапочки и не умея плавать. Пожалуйста. Вы можете, в принципе, залезть вот тут у бортика, где 1.10 метра глубина, постоять, но чемпионом вы точно не будете и, скорее всего, не дойдете даже до финиша.
Ну, а что еще нельзя делать в суде? Вот нельзя не вставать, когда входит судья. Что еще нельзя делать? Есть какие-то еще
правила? Семечки нельзя грызть, но это... на пол плевать.
Ну, это как-то совсем уже жестко.
Ну, на самом деле, вы должны сохранять тишину, вы должны понимать, что все, что происходит в судебном заседании, происходит для судьи. И не то, что вам интересно, вы хотели бы высказать... или еще что-то, да, вы делаете все, что происходит в зале судебного заседания, происходит для единственного зрителя, ну, иногда для группы зрителей, если суд многосоставный, если много судей сидит, но для этих людей, не для вас. Вы пришли изложить свое дело, а они пришли принять решение. и все, что вы скажете, может быть использовано и за вас, и против.
Про вашу честь. Ты упомянул, что не так с вашей честью. Все же говорят, ваша честь, ваша честь.
Ну, американское кино мы все с вами смотрим, и замечательные передачи на отечественном телевидении под названием «Суд идет» или там «Час суда», «Час
так,
туда»
так, так, так.
И так далее. Мы все видели. Но нужно понимать, что в реальной жизни действует законодательство. И если у нас есть 151 статья Гражданско-процессуального кодекса, где написано, что к суду обращаются словами «уважаемый суд», то так и только так нужно обращаться к суду. Никаких других вариантов Гражданско-процессуальный кодекс не содержит. Ваша честь вы можете употреблять только в одном случае. Если у вас уголовный процесс, если у вас в суде несколько судей, и вы хотите обратиться не ко всему суду, а вот к конкретному судье.
Угу.
Вот сказать «Ваша честь, у вас шнурок развязался» – нормально.
Так.
А вот сказать «Ваша честь, я хочу обратиться к вам с защитительной речью» – неправильно.
Угу.
Потому что обращайтесь вы к суду, и поэтому ваше обращение будет «Уважаемый суд». Вообще слово «Ваша честь» – это для меня такой маркер, который показывает, что передо мной человек, который... конечно, может быть, и читал кодекс, но читал его как-то не очень внимательно. И таких людей, кстати, очень много, которые считают, что они умеют ходить в суд, что все нормально, что все прекрасно, но вести себя там не умеют.
Ты говоришь о простых людях, не об адвокатах.
О любых людях, mm-hmm. потому что в гражданском судопроизводстве участвуют, например, сотрудники органов опеки, mm-hmm. например, прокуроры, например, там, адвокаты тоже, как например. Mm-hmm. Не только же адвокаты в судебном заседании сидят. Иногда смешно себя ведут не знающие закон секретари судебных заседаний.
Такое ну давай, давай, что-нибудь расскажи.
Рассказывай,
ну, что ты, не
рассказывай. Тяни. В зале судебного заседания нужно вести себя серьезно, потому что на самом деле никаких шуточек там не происходит, а решается судьба человека в той или иной степени. Вот у нас совсем недавно был случай, когда мы допрашиваем довольно пожилого человека, в свидетеля, женщине много лет, она не очень хорошо слышит, ее приходится переспрашивать, судья прислушивается, потому что тоже негромко и не очень внятно говорит, но свидетель важный, его надо послушать. Но сзади сидят три сотрудницы органов опеки, которые сидят и смеются. Им что-то смешно. Вот то ли допрос свидетеля, то ли то, как она не слышит, то ли то, что она говорит. Нет ни уважения к пожилому человеку, ни к судебной процедуре.
Прям в голос смеются? Ну, то есть это заметно?
Ну, если я это заметил, то, наверное, это было заметно не только мне.
Так, так, и что было дальше?
А дальше была жалоба их начальству, и несмотря на то, что ответ был мне довольно формальным, о том, что порядок судебного заседания обеспечивает председательствующий, а не их непосредственное начальство, люли им были определенные выписаны. И я считаю очень по делам. Вообще для адвоката зал судебного заседания – это место, ну не скажу сакральное, но это место, которое вызывает максимальное уважение. Здесь решается судьба людей. Здесь решается, как вы будете жить на многие годы вперед. Например, за решеткой или здесь, на свободе. И здесь нету ни смешного, ни какого-то расслабленного отношения к процессу. Его нет. Здесь все всегда очень серьезно. Если не для меня лично, то для моего доверителя точно. Я, например, не могу представить себе серьезного адвоката в процессе, который будет травить анекдоты или смеяться над чем-то. Все происходящее очень серьезно. Вот этого не хватает даже официальным лицам. Отдел опеки Красносельский, передаю вам большой-большой привет.
Адвокат Жаров. Подкаст.
Антон, ну, все понятно, в суде нужно быть серьезными, но смотри, я же знаю, что в российском суде можно себя защищать без адвоката, правильно?
Бога ради.
Вот такие случаи чем заканчиваются, и вообще, можно ли попросить какого-то совета у судьи, может быть, проконсультироваться? Ну, ты же не профессионал, ты же пришел сам себя защищать.
Вызывает смех попытка проконсультироваться у судьи. Судья пришла решать ваше дело, а не рассказывать вам, как жить. Это очень четко надо понимать. Вот у нас вчера закончился процесс, и ответчик, получив решение суда, начал спрашивать судью, а как же ему теперь жить? Судья просто открыла широко глаза и сказала, да как хотите. Нет, а вот если вы у меня хотите проконсультироваться, он говорит, ну вы бы мне подсказали, говорит он, ответчик.
Ну, нормально, судья
нормально,
же все знает.
Нормально, да, действительно, судья все знает. Судья, суд знает закон, да, это, как известно, один из принципов права. Нет. Судья закон знает, но консультировать он вас никогда не будет. По двум причинам. Во-первых, это не его профессия. Судья и так всем рассказывает, как жить. Он принимает об этом решение. Но если он будет давать советы еще и вне зала судебных заседаний, то это будет, ну, мне кажется, нонсенс какой-то. Это во-первых. А во-вторых, суд должен быть независимым. И если он подсуживает или подсказывает одной стороне, то есть большие сомнения в его беспристрастности. Я, заходя в зал судебного заседания, хочу быть уверен, что передо мной именно такой человек, и поэтому он надел свою черную мантию. И я его за это уважаю.
Друзья, относитесь к суду с уважением, не смейтесь в зале суда, вставайте, когда входит уважаемый суд. Ну а за советами, естественно, кому обращаться нужно?
Пожалуйста, не забывайте о том, что судебный процесс – это сложная процедура, вам нужен адвокат.
Обращайтесь за советами к адвокату, и все у вас будет хорошо. Седьмой выпуск подкаста «Адвокаты Жарова» подошел к концу. Подписывайтесь на нас на подкаст-терминалах. Это Apple, Google, Яндекс.Музыка. Теперь мы есть в подкастах ВКонтакте, также на Spotify и других площадках. Антон Алексеевич, спасибо тебе большое, было очень интересно.
Большое пожалуйста, Павел Ильич.
И до скорых встреч в новом выпуске.
«Адвокат Жаров». Все по закону.